Современная теория эволюции Вселенной далеко ушла от привычной картины Большого Взрыва, от простого разбегания галактик, открытого 80 лет назад, до современных представлений в космологии прошло несколько революционных перемен. Одна из этих революций напрямую связана с именем профессора Андрея Дмитриевича Линде. Недавно он посетил Москву с публичной лекцией и рассказал о современном состоянии исследований в области происхождения и эволюции Вселенной. Об этом с профессором Линде беседует Александр Сергеев.
Андрей Дмитриевич, давайте начнем с самого начала. Расширение Вселенной появилось как представление когда?
Это середина 20-х годов. После работ Александра Фридмана, русского математика, который решал уравнение Эйнштейна. И вот у него получились странные решения, которые описывали Вселенную, которая расширялась. Эйнштейну эти решения поначалу сильно не понравились. Наверное, это было потому, что исходно вся западная цивилизация основывалась на том, что Вселенная конечна и статична. Вот Бог бесконечен, а Вселенная меньше, чем Бог, поэтому, значит, обязательно она должна быть конечна. А то, что она не двигалась, это казалось естественным. Но фактически, что такое Вселенная? Ну вот, координатная сетка, движутся только тела, а сама сетка не растягивается. Значит, а потом, когда возникла общая теория относительности Эйнштейна, то выяснилось, что сама сетка меняется. Но это было очень странно и необычно, и неприятно, потому что все это начиналось с точки сингулярности, до которой ничего не было. Эйнштейн специально стал модифицировать свои уравнения для того, чтобы от этого движения избавиться. И кончилось тем, что научились мерить расстояние очень приближенно до галактик. А потом вдруг Хаббл нарисовал график, на котором он выяснил скорость, с которой удаляются галактики, как функция расстояния. При этом он ошибся в 10 раз примерно, но сказал, что все посчитал с точностью 10%. Поэтому люди надолго оставались скептичными к тому, что говорят им космологи. Но потихоньку скепсис стал уходить, потому что космология предсказывала вещи все более и более правильно. И да, вот сейчас имеется такая вещь, как precision cosmology.
Точная космология, да?
Да, точная космология. Это означает, что мы далеко продвинулись со времен Хаббла.
Ну, вон тот же самый микроволновый фон, да, померили с какой-то безумной точностью.
Значит, микроволновый фон, я должен сначала объяснить, что это такое. Вселенная изначально предполагалась горячей. Когда она расширялась, длины волн фотонов становились больше, их энергия становилась меньше. И в конце концов мы сейчас видим излучение, которое с неба приходит на Землю, со всех сторон примерно с одинаковой энергией. Или то же самое с одинаковой температурой, очень маленькой, 2,7 от абсолютного нуля. Это в лаборатории сделать трудно.
Температура жидкого гелия, даже ниже чуть-чуть.
Да, да, вот такого типа. А потом научились, глядя на небо, мерить эту температуру с точностью до 1/1000 Кельвина. И тогда увидели, что правая половина неба немножко покраснее, а левая немножко посинее. Земля движется по отношению к микроволновому излучению, и в том направлении, в котором она движется, фотоны немножечко более сильно стукают по нам. А если поглядеть, откуда она движется, значит, те фотоны нас догоняют и теряют свою энергию, поэтому они выглядят немножко менее энергичными. А потом они решили, давайте мы вычтем этот эффект, поскольку мы его уже понимаем, будем смотреть на то, что осталось. Небо получилось опять однородным, всюду одинаковая температура. А потом они увеличили точность измерений до 10⁻⁴, а потом до 10⁻⁵. И с такой невероятной точностью они вдруг увидели, что небо стало пятнистым. Чуть-чуть покраснее в одном месте, чуть-чуть посинее в другом месте. Этим странным неоднородностям, или, как они говорят, анизотропии микроволнового излучения, сейчас имеется одно наиболее популярное объяснение. Это то, что Вселенная в начале своего существования она находилась на стадии инфляции, экспоненциально быстро расширялась, и за это время из квантовых флуктуаций образовывались большие неоднородности, и эти большие неоднородности отпечатывались на небе. И вот мы сейчас глядим на небо, как на фотографическую пластинку, и видим отпечатки процессов, которые происходили во время примерно 10⁻³ секунды после большого взрыва нашей Вселенной. Вот. И тогда стали вдруг вспоминать, что вообще у теории большого взрыва есть куча своих собственных проблем, но эти проблемы выглядели так метафизично, что казалось, что о них думать не надо.
То есть, с чего это вдруг все взорвалось?
Ну да, вот, например, значит, что было, когда ничего не было? Ну, ясно, что вопрос бессмысленный, как-то ничего не было. А вот так вот, значит, вот до сингулярности ничего не было. Болезненный вопрос, не хотелось в метафизику влезать, а думать не переставалось. почему Вселенная такая большая? Ну, почему большая? Потому что она вот Вселенная, Вселенная должна быть большой. Метафизический вопрос, можно было не думать. Почему разные части Вселенной похожи друг на друга? Ну, потому что должны быть похожи. Это называется космологический принцип. Нам дали такую Вселенную, что ее обсуждать-то? Тебя кормят пшеной кашей, ешь пшеной кашей, тебе дали большую Вселенную, радуйся. Мы также знаем, что параллельные линии не пересекаются. А мы знаем, что в общей теории относительности они могут пересекаться. Что геометрия нашей Вселенной может быть похожей на геометрию поверхности сферы, и тогда линии, которые параллельны на экваторе, они пересекаются на Северном и Южном полюсе. Так почему же мы не видим их пересекающимися? А вот тебе дана такая Вселенная, вот, значит, в ней живем. И вот такого типа вопросы были, и такого типа ответы были, и мы все жили спокойно. Ну, а потом вдруг захотелось, а может, на эти проблемы как-нибудь найдем ответ. И это было начало инфляционной космологии.
Вот откуда название инфляционное?
Этот термин придумал Алан Гус, который также придумал способ, как решить эти все проблемы. Впервые, на самом деле, теорию, которая родственна этой инфляционной космологии, предложил здесь, в России, Алёша Старобинский. Но он предложил ее немножко с другой целью, не с тем, чтобы эти проблемы решать. И она была сложноватая, но, тем не менее, она работала. А Алан Гус предложил модель попроще, которая, правда, не работала. Но он объяснил, чем она была бы хороша. Слово «инфляция» — это раздувание. Очень быстрое раздувание Вселенной, гораздо более быстрое, чем обычное разбегание галактик, которое было известно в теории горячей Вселенной.
То есть, секундочку, инфляция и разбегание галактик — это явление разной природы?
Нет, природа одинаковая, но во время обычного расширения Вселенная замедлялась. Она должна сначала была очень быстро расширяться, а потом замедлялась. А в инфляционной космологии получалось все наоборот. Вселенная ускорялась.
Экспоненциально, такой... значит, каждую долю секунды во сколько-то раз, да?
Да-да-да, экспоненты — это очень быстро растущая функция. И вот никто не знал, как такую функцию получить в реальном мире. А в инфляционной космологии удалось достаточно просто. Первая модель инфляции, которую предложил Гус, объясняла, как быстро Вселенная раздувается. И тем самым она объясняла, почему параллельные линии не пересекаются. Ну, как бы представьте, что вы живете на глобусе, и у вас есть эти параллельные линии, которые пересекаются на Северном и Южном полюсе. И вдруг этот глобус моментально стал таким огромным, что вы не видите ни Северного, ни Южного полюса, а рядом с экватором параллельные линии параллельны. Все, вы не видите места, где они пересекаются, у вас нет проблемы.
Значит, но вас... если на этом глобусе кто-то сидит, его тоже разнесет по столько же раз?
В это время никто еще не сидел. Люди родились потом, после конца инфляции. Идея состояла в том, что после конца инфляции энергия, которая была ответственна за быстрое расширение Вселенной, перейдет в энергию обычных элементарных частиц. И то, что думал Алан Гус, что это произойдет за счет того, что Вселенная вскипит. Возникнут пузырьки, ну вот как действительно в кипящем чайнике. Стенки пузырьков ударят друг по другу, выделит свою энергию, и за счет выделения энергии родятся нормальные частицы, Вселенная станет горячей, после этого возникнут люди, а после этого люди поглядят и увидят, о, какая большая Вселенная. Значит, а то, что оказалось, что когда эти стенки пузырьков друг на друга налетают, Вселенная становится очень-очень неоднородной. Гус быстро понял, что она не работает. Немедленно в этой же статье он тут же написал, что, к сожалению, теория моя не работает. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь еще объяснил, как бы сделать ее, чтобы работала, потому что уж очень хочется. А потом год спустя он и Эрик Вайнберг написали статью размером 100 страниц, в которой они точно доказали, что теорию и исправить нельзя, поэтому дело кончено. Вот. Но, по счастью, почта между Америкой и Россией в это время работала очень медленно, и к моменту, когда они написали свою 100-страничную статью, я уже эту теорию исправил. Вместо того, чтобы у вас были пузырьки, как в воде, и все кончалось столкновением пузырьков, Вселенная внутри каждого пузырька экспоненциально расширялась тоже. И поэтому все, что вас интересует, внутри одного пузырька образуется. И увидев это, я понял, что вот, значит, если мы все внутри одного пузырька живем, то тогда можно решить все проблемы, которые были у Гуса. Это было летом 81 года. Я не хотел будить своих детей. Я пошел в ванну, сел там на пол, втащил туда телефон и позвонил Валерию Рыбакову, сейчас академик Рыбаков. Не знаю, помнит ли он этот разговор сейчас. Я думал, что, может быть, они знают, что вот так можно сделать. Я ему позвонил, выяснил, что нет, он не знает. Но тогда я выскочил из ванной, пошел будить мою жену и сказал ей, что я знаю, как Вселенная родилась.
Получается, что все мы вот по этому представлению, до которого вы тогда додумались, мы сидим все в одном пузырьке вот таком?
Нет, дальше было больше. Через год стало понятно, что этот новый инфляционный сценарий, он тоже в своей первоначальной форме не очень работает. И я помучился и придумал то, что называется сейчас хаотическая инфляция. И эта инфляция гораздо проще, в ней не нужно никаких пузырьков, ни переохлаждения, ни горячей вселенной с самого начала. И если бы не начальная теория Гусса, и если бы не моя новая инфляция, то было бы это, наверное, просто понять и поверить. Но из-за того, что мы сначала все верили, что Вселенная была горячая, потом надо было делать так, чтобы мы все были в одном пузырьке, значит, вот эти другие альтернативные идеи, то, что называлось хаотической инфляцией, их было трудно психологически принять. Новая инфляция, ну, она была лучше, чем старая, но была все-таки немножечко некрасивая. А потом, когда я придумал хаотическую, то мне стало очевидно, что это не просто так теория, которую придумали, чтобы какие-то дыры залатать, а что это естественный режим, который должен осуществляться в большом количестве разных теорий. Я помню, как я летел с этой теорией на конференцию в Америке в 83-м году. Значит, я летел, и вдруг самолет, который из Канады летел в Нью-Йорк, завернул и полетел назад в Канаду. И вдруг я понял, что такое? Бог не хочет, чтобы я людям рассказал про хаотическую инфляцию. Самолет ушел из Нью-Йорка, потому что там были грозовые дожди, и они не могли там сесть. И он развернулся, долетел до Канады. Потом вдруг он развернулся и полетел обратно в Нью-Йорк. И нас стали поить вином за то, что мы как бы потратили много времени впустую. И когда меня стали поить задаром вином, я понял, нет, оказывается, что все в порядке. Значит, теория, наверное, правильно. На конференции были и Алан Гусс, и много-много других замечательных людей. И это очень странным образом, может быть, привело к тому, что эта теория оказалась менее популярной, чем предыдущие надолго. Потому что эту теорию уже никто не мог переоткрыть. Я им всем ее рассказал. И все. Дальше я должен пробивать. Дальше это было мое дело. А потом в 86-м году я придумал, как в этой теории происходит процесс самовосстановления Вселенной, когда Вселенная вдруг, вместо того, чтобы быть круглой, становится фракталом и становится бесконечно живущей и так далее. Праздник продолжался. И когда тебе сыпятся такие подарки за бесплатно, за ни за что, вдруг ты не веришь, что это может быть, и ты получаешь в простейшей теории, с простейшим потенциалом, ты думаешь, ну это не может быть просто так. Это должно быть правдой, наверное. И, может быть, поэтому я даже и не обращал никакого внимания на все эти эксперименты с микроволновым излучением. Я никогда не верил, что эта теория будет экспериментально подтверждена, и никогда на это сил душевных много не тратил, потому что я знал, что она правильная. Ну, потому что она уже объясняла много вещей, которые другие не объясняли. Но потом, когда появились эти эксперименты, которые ее подтверждали, это, конечно, был большой-большой подарок.
С профессором Андреем Линде беседовал Александр Сергеев.